Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Очень рад вас в студии «Радио Вера» приветствовать. Вот давно мы с вами вместе не встречались у микрофона, а между тем всегда интересно вас поспрашивать о вашем проекте, об этом удивительном деле, которое вы называете «Общим», «Возрождение деревянных храмов Севера». Можно, может быть, некоторой какой-то грустью заметить, что время идет, а невосстановленные храмы не заканчиваются. Их по-прежнему много, и по-прежнему нужно их консервировать или восстанавливать, как минимум, чтобы они не разрушались дальше. Ну вот давайте так, за последнее время, что было, куда вы ездили, что интересного для себя увидели. Вы давно уже в этом деле, но наверняка не перестаете удивляться встречам и происходящему.
Да, вы знаете, жизнь, она сама по себе удивительна, и вот замечательно отмечает Константин Паустовский, что путешествия, они как раз и дают возможность осмыслить жизнь, то есть дают возможность сделать какие-то выводы, посмотреть на себя со стороны. И в этом смысле очень здорово то, что есть возможность отправиться, может быть, в самый удивительный уголочек земного шара, русский север, и не просто там побывать, но сделать еще что-то хорошее. Поэтому путешествия сами по себе, они всегда уже сами по себе хороши. Еще здорово, когда есть возможность сохранить частички нашей русской культуры, сохранить древние святыни, когда есть возможность пообщаться с замечательными людьми, которые живут в этих отдаленных местах и которые, так же, как и ты, отправляются за 1000 километров для того, чтобы что-то хорошее вот там сделать. В этом году мы побывали в 68 экспедициях, участники проекта, и потрудились в 32 храмах и часовнях в Архангельской, Вологодской областях, в Республике Карелия, в Ленинградской области, в Коме, в Тверской, потрудились в Костромской области, и каждое место, куда мы приезжаем, это всегда что-то абсолютно удивительное и уникальное, ведь наши прадеды, они не в случайных местах строили храмы, всегда это самое красивое, и сам храм тоже, даже в разрушенном состоянии, он все равно остается удивительно красивым. И красивым с точки зрения архитектуры, с точки зрения своей истории, а еще и с точки зрения того, как он был сделан. Потому что чем больше ты трудишься в проекте, тем больше начинаешь то, что называется умением читать памятник. Ты видишь, с какой любовью он создавался, какие технологические приемы применялись. Удивляешься его стойкости, несмотря на то, что это хрупкое вещество, материал дерева. И удивляешься, конечно, тем людям, которые создавали такую красоту, дошедшую до наших дней.
Ну вот расскажите подробнее о тех людях, которые с вами едут. Много лет вы же наблюдаете, не то что наблюдаете, вы общаетесь, дружите, молитесь вместе с людьми, которые вот решают из комфортной жизни, из уюта городских квартир поехать в экспедицию, по сути, в поход, спать там, не знаю где, в палатках, готовить на костре, ради того, чтобы днем трудиться, носить бревна и что-то еще делать. Вот что движет этими людьми?
Я думаю, что вот как это не, может быть, звучит обыденно, но ими движет любовь к подвигу, любовь к созиданию. Ими движет забота, объективная забота и о русской культуре, и о древних святынях. Ими движет забота и о своей душе. И есть еще в этом, конечно, и момент такого приключения, потому что Вот без этого жизнь человеческая, наверное, была бы не такой богатой и интересной. Интересно то, что все люди, которые отправляются на русский север, они чрезвычайно признательны русскому северу и проекту за то, что вот получилось открыть для себя вот этот удивительный край, открыть для себя вот замечательных людей из твоей команды. Не так давно был день рождения у одного из священников, отца Дмитрия Николаева, который ездит на русский север.
Он был у нас в программе не раз на радио «Вера в светлом вечере».
И когда пришел на день рождения, то все в первую очередь говорили: «Батюшка, спасибо вам за проект, спасибо вам за проект». И это было искренне, потому что это то, что вот в нашей жизни городской, жизни мегаполисов, это необходимо. То есть если раньше люди, которые жили как бы вблизи с природой, имели возможность физического труда, имели возможность наблюдать красоту, впитывать ее, жить в этой красоте, то сейчас условия жизни, они неестественны для человека. То есть это такие большие, созданные руками человека из бетона, стали, проводов и прочие какие-то образования, и в них нет, можно сказать, в них нет Бога. То есть то, что называется естественным богооткровением, когда человек постигает красоту Божию, величие Его через рассмотрение созданной им природы, в городах этого нет. Напротив, в городах больше рекламы на всех возможных поверхностях, даже каких-то, казалось бы, для этого не приспособленных. А природа – это то, без чего человек жить не может. То есть гармоничная человеческая личность, она не может не дышать свежим воздухом красоты Божьего творения. И выезжать на природу – это абсолютно важно и нужно. И тем более, если это связано не только с тем, что ты куда-то поехал и вот где-то на природе вкусно покушал, что само по себе неплохо, а тогда, когда ты еще и потрудился, а накормили тебя, кстати, так вкусно, что дома ты так и не кушал. Вот, например, в экспедиции в этом году, в которых я побывал, и вот в этом году было уникальное явление, что в возрождаемом храме, в труднодоступном местечке Коми, после проведенных работ первой литургии служили целых два архиерея.
То есть, ничего себе!
Да, один – это викарий Святейшего Патриарха, владыка Матфей Егоревский, а другой – это владыка Иоанн Уржумский, который некогда был викарием Святейшего Патриарха. И вот владыка Иоанн приехал из Уржума, приехал со своей командой. Владыка Матфей, он собрал свою молодежь, он оплатил дорогу для очень хорошего, прекрасного хора, который, в общем-то, в таких спартанских условиях, что для него в обычной жизни было не характерно для регента, девушки, там, для прочих певчих, вот они вот это путешествие предприняли. И на богослужение, которое совершалось в храме, удивительно красивом месте, прекрасном озере, еще жилой деревне, хотя там, может быть, живет человек, может быть, 100, вот так вот, на богослужение присутствовало более 300 человек. И вот порядка, ну, то есть все, кто в деревне жил, они все были на этом празднике. И замечательно то, что по окончании наших работ уже местное духовенство в этом храме совершает богослужение, и люди продолжают посещать храм, как это было вот во время тогда того, как работали наши экспедиции. Так вот, я говорил о том, что кто-то едет для того, чтобы работать, и такая возможность у него есть. И вдобавок еще он удивляется возможностям своего организма. То есть даже спортсмены, они не ожидают от своего тела то, что можно так много трудиться. А вот девушки, которые едут, если они не трудятся, если они не антисептируют какие-то поверхности и прочее, они стараются вкусно приготовить. И чего только там не ели, чебуреки, еще что-то там, ну, просто вообще невероятно.
А где же они все готовят? На костре, на огне
костре,
просто?
Да.
Ничего себе.
То есть есть дежурные, которые там, как правило, это юноши, вот, которые поддерживают огонь, приносят воду, вот, а то, как вкусно кормят, это, ну, просто невероятно. Вот в другой экспедиции работал, в общем-то, один из лучших реставраторов деревянного зодчества в мире, Виталий Скопин, директор фирмы, которая реставрировала Преображенский собор на острове Кижи. То есть, и вот эта команда в этом году и в прошлом году, она работала уже в нашем проекте, реставрировала Никольский храм в деревне Унижма. Он говорит, что супруга всегда с надеждой, когда я уезжаю, смотрит на весы, но, говорит, после того, как я возвращаюсь из экспедиции общего дела, вес остается прежним. То есть мышц становится больше, а вес никуда не уходит. Вот, то есть вот так здорово, вкусно готовят. И вообще, на самом деле, в экспедиции жизнь, она немножко другая. То есть она прям таки настоящая. То есть это настоящие люди, настоящие какие-то вот отношения, настоящее общее дело. И еще то, что интересно, это еще и общая молитва. Вот обычно утром, вечером каждый верующий человек совершает молитвенное правило. И, как правило, мы знаем, что очень сложно себя поставить на молитву. Вот в экспедициях совсем по-другому. В экспедициях, когда молятся люди, по очереди читают молитвы, то они как бы реально ощущают в этой молитве и утешение, и какой-то прилив сил, и решительность, и уверенность. И вот когда я спрашиваю людей, что вам больше всего понравилось в экспедиции, или что вас больше всего удивило, они говорят: общая молитва. Хотя это как бы, в общем-то, обычные утренние, вечерние молитвы. И кто-то отмечает, что, ну вот буквально такая небольшая цитата: «Непонятно, какой на дворе век, ведь мы христиане, а Христос один во все времена». А вот во время молитвы такое чувство. А кто-то отмечает то, что, с одной стороны, люди вместе трудятся, живут, а вот еще очень важно, что молятся. И молитва каждого, она драгоценна. Вот, то есть это еще и такое вот училище молитвы. И опыт показывает, что там, начав совершать молитвенные правила, многие и в обыденной жизни продолжают его совершать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А есть ли примеры того, когда человек ехал в экспедицию, ну, будучи неверующим, может быть, не неверующим, не церковным, из любопытства просто вот потрудиться, время с друзьями провести в таком походе своеобразном, и через это бы открывал для себя мир веры?
Да, сейчас проходят отчетные встречи с участниками экспедиции, где рассказывается о проделанных работах. Я вот как руководитель встречаюсь с командирами, с участниками экспедиции. И вот буквально в прошедшее воскресенье командир экспедиции демонстрирует фильм, где юноша говорит, что когда мы очищаем храм, когда убираем там наросший слой почвы, когда расчищаем его, то мы тем самым одновременно расчищаем и свою душу. Вот, от грехов, от каких-то неправильных наклонностей. С очищением храма происходит и очищение души. И командир этого юноши не был, говорит, этот юноша приехал абсолютно неверующим человеком, то есть совершенно никакого отношения ни к церкви, ни к Богу он не имел. И буквально на второй день он говорит на камеру, вот снимается небольшой фильм об экспедиции, вот такие вот слова. Вот здорово то, что в экспедициях никто никого не пытается чему-то научить. есть общее дело по сохранению святыни, которое каждый хочет сделать, потому что это действительно святыня, это то, что построено 100, 200, 300, иногда 400 лет назад, и все понимают, что вот без труда в настоящий момент вот эта святыня нашим детям уже не достанется, она просто перестанет существовать. И общее вот такое вот желание сохранить любовь к этой святыне и труд – это то, что говорит без слов, то есть «приди и вижте». И в этом смысле для местных жителей, которые, как правило, все-таки встречают жителей столиц с некоторой опаской, это тоже откровение, потому что представление о жителях столиц не самое лучшее в других городах или деревнях.
Москва не Россия, как принято говорить.
Вот, и когда приезжают люди, которые там по 12-14 часов работают, это вызывает сначала удивление, а потом умиление. Вот, и люди, вот это во всех экспедициях, если есть какая-то деревня рядом, то люди кормят участников экспедиции рыбой, огурцами, вот, ягодами, грибами и так далее. То есть вот отец Владимир Суханов, такой замечательный священник, он отвечает сейчас за госпитали в Москве, он говорит, только подумаешь, хорошо бы рыбки, и на следующий день приносят там несколько огромных кузовов таких с рыбой. Подумаешь, а вот неплохо было бы грибов. Говорит, вот в экспедиции для меня, что было удивительным, это то, что о чем ты подумаешь, Бог исполняет сразу же. Стоит только подумать, и уже это есть. Но такое вот то, что удивило отца Владимира.
А вы заговорили как раз-таки о местных жителях, и мне интересно вас спросить, если вы с ними общаетесь, вот с теми самыми сегодняшними жителями деревни, чем они, если угодно, отличаются от городских жителей? Что вы в них встречаете такого, чего нет в нас? Я спрашиваю об этом с той точки зрения, что есть такое мнение, что, в принципе, это разделение на город и деревню сегодня в каком-то смысле, ну, более-менее устарело, потому что все равно везде коммуникации, везде интернет, телефоны, телевизор, как минимум. И, по большому счету, вот этой критической разницы между таким суетливым бытом в городе, как считается, размеренной, более созерцательной жизнью в деревне. Ну, созерцательной в том смысле, что нет лишней суеты так-то. Работы в деревне всегда много в этом смысле. Но можно там поднять глаза к звездам и посозерцать, я вот в этом смысле говорю. Как будто бы этой разницы нет или есть?
Вы знаете, если посмотреть на жителей деревни, то, безусловно, гораздо большее количество людей в процентном соотношении входит в храм. Потому что если в деревне живет 10 человек, ну или там, пускай там 50 человек, и из них 10 человек входит в храм, то если бы в городах так люди ходили бы в храмы, то храма бы не хватало бы чрезвычайно. И это тоже вот некий такой показатель. Северные люди, они нелегко принимают, то есть они так вот относятся с некоторой опаской, настороженностью, но зато, если они принимают, то это уже навсегда, и вот это вот по-настоящему. Конечно, сейчас и в деревне люди смотрят телевизор, и это то, что воспитывает людей, люди смотрят, то есть пользуются интернетом и так далее. Но при этом, при всем, в деревне иногда встречаются удивительные люди, просто по красоте своей души такие абсолютно уникальные. И я не знаю, как в городе можно было бы с такими людьми увидеться, познакомиться, а вот в деревне такая возможность есть. И вот для нас с супругой навсегда стали родными, близкими, Александр Порфирьевич, Изабелла Фимоновна, с которых начинался наш проект, когда мы стали им помогать. Александр Порфирьевич уже почил, вот, Изабелла Фимоновна, слава богу, жива.
Какое красивое, какие красивые имя и фамилии, Изабелла Ефимовна, Александр Порфирьевич. Кто они? Где вы их встретили? Кто это?
Это бабушка и дедушка, которые жили в поморской деревне Ворзогоре на берегу Белого моря в Онежском районе Архангельской области. Моя супруга, как художник, она проезжала эту деревню и услышала стук топоров. Это был 2004 год. Это было редко для севера, чтобы кто-то что-то делал, тем более вот на колокольне. Как правило, и колхозы продолжали разрушаться, а правильнее сказать то, что оставалось от колхозов. Как правило, все приходило, продолжало приходить в упадок. И стук топоров – это редкое явление. Она поднялась на колокольню и увидела дедушку, который как раз вот восстанавливал крышу. Оказалось, это вообще история очень интересная. Вот мы всегда, когда говорим о мужчинах, но на самом деле огромное влияние на них имеют женщины. История эта началась еще за 60 лет до момента, так, когда супруга, да, поднялась на эту кровлю, на крышу колокольни. Когда Александр Порфирьевич пригласил выйти за него замуж Изабеллу Ефимовну, то та сказала: «Как же мне, я поеду к тебе в деревню? У тебя в деревне колокольня стоит без крыши. Это же какой позор-то?» Вот. Прошло больше 50 лет, когда они, найдя там совершенно незначительные какие-то средства, фактически вот своими силами стали крышу колокольни восстанавливать. И в этот момент как раз супруга с Александром Порфирьевичем и познакомилась. Он ее отругал, потому что подниматься было очень опасно. Не было никаких еще, ну, как бы сделанных условий, чтобы подняться можно было на колокольню. И предложил пойти к бабушке, которая ее чаем напоит. И действительно, такие люди уникальные, то есть совершенно чужие люди, которые приходили к ним в дом, они были встречаемые в прямом смысле слова. Вот все, что было вкусного, хорошего, все это выставлялось на стол. И можно у этих людей было смело остаться ночевать, потому что, ну, как-то это было просто, не что-то такое необычное. И мы стали с супругой Александра Порфирьевича и Изабеллы Ефимовны помогать деньгами на строительные материалы. Вот есть такая заповедь, десятая честь, нужно отдавать на что-то хорошее, либо нуждающимся, либо храму. А я как священник и так деньги получал в храме, зарплату. И как бы отдавать в свой храм, это было бы как-то странно. И мы стали отдавать Александру Порфирьевичу, чтобы он покупал стройматериалы. И проводились бы вот какие-то самые такие нужные, важные работы. Потому что вообще, говоря о проекте «Общее дело», это самое эффективное вложение средств. Потому что вот как, что самое драгоценное на земле? Это, конечно, храмы, это святыни, это святые алтари. Вот. А если представить себе, как оценить храм, который построен 300-400 лет назад, помимо того, что это как бы произведение искусства, которому 400 лет, свидетельство о тех людях, которые жили, о их культуре, о их любви к Богу, о их любви к нам, потому что 400 лет это здание простояло и до нас дошло. Это еще и святыня, за которую в прямом смысле слова люди кровь проливали в советские годы, не допуская ее разрушения. И вот если люди отдавали свои жизни, проливали свою кровь, исповедовали свою веру, почти вот во всех северных храмах священников расстреляли так или иначе, либо сразу, либо там в 37-м году последних добивали, вот, то сколько она может стоить? И вот вложить небольшое количество средств для того, чтобы перекрыть кровлю, починить какие-то венцы нижние, чтобы здание не упало, это стоит, ну, совершенно незначительных средств. А коэффициент полезного действия, он, ну, просто несоизмерим с теми незначительными средствами, которые вкладываются. И вот, вот на такие небольшие средства продолжились работы на Звоннице, начались работы в храме преподобных Зосимы и Саватия Словецких, уже более такого нового 1850 года. И я привез нашего прихожанина Юрия Борисовича Малых вот, показать деревню вот, и предложить, может быть, отреставрировать еще на храме 1636 года две старые главки. Вот мы приехали, совершенно спокойно разместились, то есть вот по их приглашению Александр Порфирьевич и Изабелла Фимовна дома, вот, и Юрий Борисович с большим удовольствием профинансировал, причем предлагали, мы нашли реставраторов, сохранившихся еще от 90-х годов, которые работали еще в ОПИКе. Вот, мы нашли реставраторов, которые брались за это дело, непосредственно плотников-реставраторов. И стоимость сохранения двух главок, то есть реставрация, составила 250 тысяч рублей. А, так как на первую стоимость была обозначена 150 тысяч, я очень, ну, как бы про себя обижался на них, ругался. Вот, и в конечном итоге сохранить храм стоило порядка 1,5 миллиона. То есть поставить 3 новые главки, 4 новые главки, сделать новую кровлю, там, поменять венцы и прочее, прочее. Потом, когда департамент Министерства культуры услышал эту цену, они сказали, ну, еще бы пару нулей, вот, и была бы вот наша цена. И вот так вот, представляете, как здорово, 1636 год, древний деревянный храм, и вот, вот в настоящий момент он в идеальном состоянии. А интерьеры мы сейчас как раз делаем. А рядышком храм Веденский уже 1750 года, если не ошибаюсь, 18 века. Вот на, там также восстановлены 5 главок, а на установку центральной главки выделял средства уже святейший патриарх, вот, который сам приезжал и освещал установку воздвизаемых главок. Вот, и вот Александр Порфирьевич и Изабелла Фимовна – это те люди, которые для нас стали образцом, потому что вот северных людей или людей русского севера, их, конечно, становится чем дальше, тем меньше. Но очень важно их еще увидеть, с ними подружиться и постараться их замечательные качества хотя бы в какой-то степени в своей жизни воплотить.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И мы продолжаем наш разговор. А вот скажите, все-таки каких храмов больше? Те, которые стояли в деревне, где есть люди, или рядом с деревней, где есть люди, и вы восстановили, и там началась богослужебная жизнь, и люди стали ходить, молиться, или все-таки это храмы, которые уже в совсем запустелых местах, и просто нужно его законсервировать, чтобы дальше не разлагался, но о том, чтобы там возникла жизнь вокруг какая-то, речи не идет.
Приблизительно, наверное, 30% – это храмы в местах, где нет уже деревень, и 70%, где люди живут.
Хорошая статистика.
С другой стороны, просто их очень мало людей. И работы, которые мы проводим, это в первую очередь противоаварийные работы, но при этом храм, он остается храмом, и в нем можно совершать богослужение, то есть он абсолютно пригоден для служб. Просто противоаварийные работы, они более простые. То есть если, например, реставрация, она подразумевает то, что мы снимаем кровлю и делаем новую с частичной вставками того, что можно было сохранить. то противоаварийные работы, они подразумевают то, что по существующей кровле делается новая, вот, и она сохраняет все, что под ней находится. То есть это в разы дешевле, чем реставрация, но это не, отнюдь не, не мешает совершению богослужений. В некоторых храмах мы проводим реставрационные работы, вот как я уже сказал, в, например, в Унижме, в Разгорах и прочее. Вот люди, которые живут в деревне, когда возрождается храм, то появляется что-то новое, а именно вот появляется частичка вечности. Когда возрождается храм в деревне, то это сказывается на жизни всей деревни. Вот. А меньше людей, которые, может быть, там злоупотребляют, вот, больше радости, вот, больше счастья. И вот это вообще самое главное в жизни, чтобы наша временная жизнь, она была бы привязана к вечности. А вот каждый храм – это как раз частичка неба на земле. И когда люди видят храм, даже просто его сам вид, когда люди знают о том, что в нем совершаются богослужения, пусть не часто, то это, безусловно, то, что действует и облагораживает, возвышает дух от земли на небо. И молитва, которая совершается в храме, она, безусловно, освещает все окружающее пространство. То есть храмы вновь начинают исполнять то предназначение, ради которого строились – освящение, преображение земли и возведение человека от земли на небо. В этом смысле возрождение храмов – это, на мой взгляд, самая первоочередная задача для возрождения русского севера. И когда возрождается храм, то в условиях, когда мы, безусловно, разучились работать, потому что некогда русский север, несмотря на суровое климатическое положение, он все равно кормил Европу и зерном, и маслом, и прочее. То есть мы очень успешно торговали с Норвегией, там, и с другими странами. Вот. А потом, за время советского периода, крестьяне работать разучились. То есть, как правило, это области уже были дотационными, несмотря на то, что все-таки люди работали, но уже почему-то не так. Я вот если анализировать, почему не так, потому что меньше стало радости. Вот удивительно на севере, да, удивительно на севере то, что труд, он приносил радость. Труд – это было как благословение Божие. А труд – это не что-то такое вот рутинное, тяжелое, а это как сотворчество, сотворчество Богу. И об этом говорит Дмитрий Сергеевич Лихачев, что вот он в юности, когда побывал на русском севере, удивился, с какой же любовью и радостью люди трудятся. И вот это вот чувство радости от труда, от созидания, чувство радости от творчества. Вот это вот то, что было присуще русскому крестьянству, вот в частности на севере. И вот в советский период это было утрачено. Труд стал какой-то повинностью, ну, чем-то таким тяжелым и прочее. И вот это вот ушло. И сейчас говорить о том, что будут эффективные там фермерские хозяйства и прочее, прочее, это, конечно, сложно, потому что условия климата, конечно, не такие благоприятные, как, например, в средней полосе России. И, с другой стороны, есть хозяйства, которые тянут и себя дают работу, и продукцию свою дают, и прочее. И вот в этом смысле как раз храмы, их преображение, становление вновь объектами туристического внимания, когда люди приезжают, чтобы именно на них посмотреть, это то, что дает приток и людей, а, соответственно, и рабочие места. И для тех, кто приезжающих кормит, и для тех, кто их привозит, и для тех, кто им что-то рассказывает. И вот только в одной деревне Ворзагоры, благодаря возрождению храмов, появлению в деревне музея, за два месяца, то есть еще там несколько лет назад побывало более 1000 человек. И сейчас, я думаю, что такая же тенденция. То есть несколько тысяч человек только за счет того, что это стало интересным, что храмы преобразились, и это не места мерзости, запустения, а это действительно частички неба на земле. И в этом формате очень важно сохранять храмы, которые, с одной стороны, и поддерживают экономику, дают рабочие места и прочее для обеспечения приезда различных людей, которые приезжают на эту красоту посмотреть, а с другой стороны, освещают и преображают землю.
А какая статистика есть у вас по количеству храмов, которым проект «Общее дело» за это время помог?
Мы провели более 500 экспедиций, наверное, уже около 600. Только вот в этом году у нас было 750 участников, ну, может быть, уже и больше. И только в этом году мы потрудились в 32 храмах и часовнях, а всего мы потрудились, провели работы в 188 храмах и часовнях на русском севере.
Впечатляет.
А 360 храмов мы наметили к дальнейшим работам. То есть мы провели их обследование, и дальше, то есть у нас уже сейчас есть планы на будущий год. Можно на сайте общеедело.ру посмотреть уже выложенные экспедиции, которые будут в следующем году.
Когда сезон у вас? Летом вы ездите?
Зимой создаются проекты для работ. У нас есть три штатных архитектора, которые вот работают прям так, что...
Не покладая карандашей,
да,
и клавиатур.
Да, да. Проекты создаются, согласовываются, находятся лицензированные компании вот для выполнения работы и прочее. То есть зимой работа продолжается, и зимой завозятся строительные материалы, потому что по замерзшим рекам, болотам их завести гораздо проще, чем потом.
Как интересно, слушайте.
Да, то есть завозятся на буранах, там, самыми разными видами транспорта, и зимой тоже происходят экспедиции по доставке, вот как раз с тем, чтобы когда приезжает экспедиция, у них уже было бы все под рукой. Вот. А зимой еще и материалы тоже более правильные. То есть лес, который срублен зимой, он более долговечен, и мы стараемся именно из такого леса таким.
Надо же, да. Не знал никогда таких тонкостей. А вот. Почему так? Потому что в морозную погоду он срубленный, как бы он законсервирован лучше, он крепче.
Я думаю, что это связано с тем, что к моменту, когда дерево засыпает, то есть когда начинаются холода, прекращается движение сока, воды в дереве, и оно в этом смысле более сухое, uh-huh. вот, и поэтому, соответственно, и более долговечно. Вот. Поэтому зимой экспедиции происходят, иногда это экспедиции разведки и прочее, а сезон начинается уже в мае, когда можно вот ехать в трудовые экспедиции по намеченным маршрутам. Вот, так что вот, в принципе, как бы можно участие принять всегда, и сейчас у нас новый такой формат. Дело в том, что когда мы начинали проект 17 лет назад, то мы находили храм, очищали его от там, мусора, стирали какие-нибудь там надписи похабные, проводили какие-то первоочередные такие вот противоаварийные работы, вот. А потом, по мере жизни, мы как бы уже пригляделись к храмам, часовням, и уже есть какое-то количество вот этих 360 храмов, о которых мы заботимся и прочее, вот, а планируем еще потрудиться, вот, но есть еще и храмы, в которых мы не побывали, вот, и вот сейчас, этой зимой и весной я планирую такие небольшие экспедиции, ну, условно говоря, выходного дня, так, чтобы, например, уехав в пятницу, в воскресенье ночью, там, к понедельнику уже вернуться, именно с целью вот посмотреть на эти храмы-часовни, в каких-то мы побывали, но это было уже 10 лет назад, посмотреть, что с ними сейчас, и, может быть, что-то наметить уже к работам весной. Поэтому вот такие не тяжелые экспедиции, не длительные, вот, без каких-то таких трудов. И я, когда это анонсировал перед своими участниками вот, экспедиции вот, в прошлые выходные, на отчетной встрече, я немножко побаивался, а вдруг они все такие храмы и часовни разберут, и мне уже ничего не достанется. Я уже как бы, мне некуда будет поехать. Потому что это действительно здорово, и вот может быть там три дня, но три дня, которые так здорово потом осветят последующую неделю, то есть три дня, с одной стороны, путешествия, чего-то нового. Вот я, например, для себя вижу, как я иду там на лыжах по лесу и раздвигаю там, условно говоря, ветки, вот этот там храм заросший в лесу там стоящий, или там часовня и так далее. Это, к сожалению, объективная реальность, такое вот вполне может быть. И это, конечно, очень здорово. То есть можно найти, а если человек что-то нашел, то Бог даст, то будет обязательно и продолжение. Важно первые шаги какие-то сделать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А бывают ли такие ситуации, когда вы приезжаете или просто находите храм и видите, что там уже ничего не сделаешь? Вот он в таком плачевном состоянии, что уже его смысла нет пытаться консервировать, реставрировать, или за любой случай возьметесь, даже, казалось бы, самый безнадежный?
Дело в том, что бывают такие храмы, которые уже рухнули и представляют из себя груды бревен. И вот в некоторых случаях получается, например, достать из этой груды бревен, например, главки, аккуратненько поставить их рядом, а в некоторых случаях мы просто не знаем, как быть, потому что, ну, как бы слишком их много, и... То есть провести какие-то работы очень дорого и сложно, вот. И поэтому мы оставляем вопрос, решение этого вопроса на какое-то время. Вот. То есть мы ни от чего не отказываемся. Вот. Когда появится возможность, мы обязательно и этот вопрос тоже решим. Ведь у нас на самом деле огромное количество храмов, которые уже рухнули. То есть это уже там, например, стены, и прежде чем внутри что-то сделать, нужно вынести, конечно, под зорким взглядом архитектора четкой фотофиксации, чтобы было понятно, что это было, где это находилось, вынести, и делаются консервационные кровли над храмом. Вот, ну, а в некоторых случаях бывает ситуация, как вот, например, на реке Пинега, там храм, в который вот-вот рухнет кровля, и непонятно, что делать, потому что опасно, в общем-то, даже вот находиться под этой кровлей, чтобы хотя бы какие-то первоочередные работы совершить. А техника туда, к этому храму, не сможет подъехать. И вот приходится, к сожалению, ждать. Это очень печально, но приходится ждать, когда Господь поможет как-то вопрос этот решить. Мы уже тут думали про вертолет, вот, но вертолет может своим потоком воздуха просто доразрушить этот храм. Вот, и очень опасно будет крепить кровлю. Мы думали, что, может быть, понтонную переправу навести. Мы этот вопрос тоже еще сейчас продумываем, чтобы мог кран подъехать. То есть мы стараемся, как можем, но в основном, в целом, как бы более понятные есть методики. Все-таки 188 храмов и часовен, которые уже сделаны работы, это такой приличный опыт, который помогает вот в решении тех или иных задач.
Мы заговорили о людях, которых меняют эти экспедиции, а как они меняют вас как священника, как пастора? Ведь вы много лет ездите, наверняка, вот вы сегодняшний не равны себе вчерашнему, позавчерашнему, и какая-то роль и этих экспедиций, и того, что вы переживаете сами, именно на русском севере в этом тоже есть.
Вот преподобный Амвросий Оптинский, он когда-то посмеялся над полным, уже немолодым старцем, Вот, посменялась его полноте, очевидно, он был чем-то болен. Вот, и тот понял, о чем улыбается будущий великий святой Оптиной пустыни, говорит, что ты думаешь, лучше будешь? Нет, говорит, хуже будешь. И вот преподобный, вспоминая слова этого старца, он говорит, да, ведь, говорит, хуже стал. И тут как бы в отношении себя не могу сказать, что я стал лучше, но для меня русский север – это как раз то, что помогает, то, что делает из тебя человека, и то, что помогает решать гораздо большее количество задач, потому что вообще русский север, он дает стратегические направления, то есть вот есть тактические какие-то моменты, шаги, а русский север, он помогает сделать что-то более важное, серьезное, существенное. А еще думаю, что он дает очень хороших помощников, потому что фактически весь приходской совет, прихожане нашего храма, они все так или иначе побывали на русском севере. И это очень здорово, потому что сначала человек, он как бы проходит такое вот испытание, что он не для денег, вот это, а потом, когда он уже почувствовал, что он нет смысла работать, например, там, в банке или там в соцзащите, потому что гораздо больше пользы работать там, где ты действительно что-то хорошее делаешь, где ты действительно нужен, где твое время, силы, они реально приносят пользу, вот, и в плане организации, и в плане, как бы вот я про соцзащиту сказал, и соцзащиты людей там и прочее. И вот Север таким образом является тем, что дает жизнь, это как кислород для того, чтобы вот совершать какие бы то ни было добрые дела. Я еще, если разрешите, скажу, да, про то, что у нас в храме существует для того, чтобы подготовить людей к поездкам на русский север, чтобы они более эффективны были там в рамках небольшой экспедиции, у нас есть школа плотников. Вот сейчас проходят занятия, и в феврале вновь начнутся, будут проходить 3 месяца.
И... Это что-то очень евангельское такое, школа плотников. Раз Христос был плотников сын.
Да, но, знаете, для русского человека это совсем уж прям, потому что там плотников сын, может быть, он был строителем, потому что как, дерева там много не было на Святой Земле, может быть, он был там как-то какой-то другой вид ремесла, а вот русский точно это прям на 100% традиционное русское мастерство. Сейчас сложнее найти плотника хорошего, чем космонавта, потому что мастерство утрачивалось, и технологии различные, там, машинные обработки и прочее, они все вытесняют именно мастерство. И в этом смысле очень здорово то, что после того, как учим мы, их еще доучивают в Кижах, вот, они там проходят практику.
Прямо в Кижах? Да. Прямо там вот на острове?
Да, 10 дней они еще там с утра и до ночи учатся, очень интенсивно, и потом получают дипломы в Петрозаводском университете по класс. Итогам прошедших работ, аттестацию проходят, вот, получают дипломы. Вот у нас при храме есть еще и такой проект, называется «Маленький реставратор». Детей в возрасте 10-11 лет, ну, может, там 9-10, мы знакомим с профессией реставратора. Мы организовываем их путешествия не просто там по музеям, но еще и обязательные мастер-классы. Реставрация, например, камня, реставрация металла, реставрация иконы. И везде дети, они могут не просто увидеть, но они еще могут вместе с реставраторами что-то поделать. И таким образом, после 10 занятий, дети реально имеют представление о том, кто такие реставраторы, какие они бывают. Вот.
Класс.
Да, вот так что вот тоже приглашаем на сайте общего дела, есть информация. Вот у нас реально как бы очень здорово то, что много получается сделать, и при этом проект, который никем никак, в общем-то, не поддерживается. Иногда бывает, что получаемые гранты.
Но вы имеете в виду, не поддерживается, нет специальных целевых каких-то денег от государства или одного крупного спонсора, который бы закрывал бы все нужды?
Да, то есть это проект, который существует исключительно благодаря самим участникам экспедиции.
С миру по нитке.
Да, то есть вот, например, для того, чтобы провести противоаварийные работы в храме, вот, то для этого требуется порядка там 700-800 тысяч рублей только на строительные материалы. И люди, помимо того, что они тратят свои деньги на дорогу, там порядка 10-15 тысяч рублей на дорогу, питание, вот, они еще стараются найти эти деньги на стройматериалы. Вот, и вот в этом плане как раз то, что они рассказывают о проекте, это вот я поеду туда-то, вот будем делать там то-то, вот, это очень важно, потому что в прямом смысле слова так вот наш народ, он, собственно говоря, и финансирует проект, и в этой связи, если нет возможности у тех, кто сейчас нас с вами слышит, отправиться в экспедицию, что самое лучшее, вот, то хотя бы расскажите о том, что такая возможность есть. Вот, и если есть желание, то можно помочь, посмотрев вот какой-то конкретный храм, и так или иначе вот там какую-то денежку конкретную на какой-то конкретный храм переведя. Вот, сейчас работают архитекторы, изначально они работали у нас бесплатно, но когда становится увлечение работой, нужно так или иначе все равно людей поддерживать, им нужно семьи свои содержать там и прочее. Вот, и в этом плане как бы проект всегда требует каких-то денег, и парадоксальным образом, каждый год, когда мы начинаем работы там более чем в 30 храмах, мы понимаем, что у нас ничего нет. Вот. И в то же самое время, к концу года, мы понимаем, что все получилось. Вот, то есть это такое чудо, которое происходит ежегодно. Вот, потому что обороты огромные, а вместе с тем это, ну, каждый раз это чудо и в каждом конкретном храме.
А есть ли какие-то ограничения, не знаю, по здоровью для людей, которые едут в экспедиции? Вообще какая-то специальная подготовка перед поездкой нужна, или вы найдете место и дело для любого желающего? Пола, возраста, комплекции, телосложения, сил физических и так далее?
Дети могут ехать только с родителями, это абсолютно твердое правило. Нужно абсолютно твердо не иметь никаких психических заболеваний, потому что вот это тоже не формат, чтобы что-то там где-то не обострилось в условиях трудных, вот, для необычных. Вот, во всем остальном, думаю, что люди объективно могут оценить свои способности, и ездят люди самые разные, и молодые, и немолодые, но средний возраст – это, наверное, 30-40 лет, когда люди нашли свое место в жизни, когда у них уже есть твердое понимание, чем они занимаются и прочее. А так бывает, что иногда едут люди, ну, как бы, вот, например, есть такой замечательный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат, он уже почил, вот его внук, он отправился в экспедицию, и он был такой упитанный, такой вот, и командир экспедиции не очень хорошо знал, что же делать с этим парнем, потому что руками он делать не очень-то чего-то умел, он ему поручил делать скамейки. Вот. А потом, когда скамеек стало много, решили сделать, поручить ему делать лестницу, вот, по которой воду носили от реки, чтобы это было удобнее сделать. И к концу экспедиции там был Версаль просто. Вот. И знаете, что интересно, что вот этот парень, он на следующий год поступил на геолога. Это на следующий год уже был совершенно другой парень. То есть это такой был атлет, то есть подтянутый, крепкий. И вот одна экспедиция поменяла как бы вот, вот обычное течение какой-то жизни. Поэтому, в принципе, ездить можно всем, но, конечно, соизмеряя свои возможности, силы, и зная, что, может быть, будет идти все время дождь. Может быть, тебя могут мучить комары там и прочее. Хотя вот буквально из последней презентации экспедиции, что вас больше всего удивило? И парень рассказывает, говорит, вообще, когда комары летают вокруг, я, говорит, спать не могу. Или, например, когда кто-то шумит где-то там еще как-то. Но, говорит, вот в экспедиции комаров было много, и что-то где-то там шумело, но меня это вот никаким образом вообще не касалось. Вот, то есть это его удивило. То есть там в экспедиции включаются какие-то другие ресурсы, другой уровень жизни. Поэтому нужно, конечно, понимать, что ты едешь, и впереди, может быть, какие-то сложности, могут быть машина может застрять там и так далее, там что-то еще может случиться. То есть нужно быть готовым к определенным неудобствам.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. И напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Информацию можно найти в интернете, если поискать «Общее дело», или на сайт храма Серафима Саровского в Раево зайти. Ну и вот все, кто чувствует в себе силы помочь физически или финансово проекту «Общее дело», милости просим. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».